Привет, ты где?
Привет, я в Тбилиси.
Привет, это Ксения Миронова и Радио Свобода. С 24 февраля 2022 года многие мои звонки близким начинаются именно с вопроса «Ты где?». После начала войны в Украине многие россияне были вынуждены или сами приняли такое решение покинуть свою страну, и так появились новые точки притяжения этой волны миграции. Об этих точках, а точнее городах, мы решили поговорить с иммигрантами, об их страхах, надеждах и выборе, с которым им пришлось столкнуться. Каждый выпуск мы будем посвящать одному городу. Это первый эпизод подкаста «Привет, ты где?» из Тбилиси.
Уважаемые пассажиры, рейса 2582, посадка самолета начнется через несколько минут.
Это подкаст о вынужденной эмиграции, в которой мы все оказались, и мою эмиграцию можно скорее назвать эвакуацией. Я работала на телеканале «Дождь», рассказывала о войне в Украине, но 1 марта канал заблокировали. Ночью с 1 на 2 мне пришлось взять одну сумку, в слезах попрощаться с мамой и поехать в аэропорт. Именно в Тбилиси я провела следующие 5 месяцев. Я очень жалею, что впервые оказалась в этом городе именно при таких обстоятельствах, потому что в этом марте Тбилиси занесло снегом, многим, насколько я знаю, было очень страшно и одиноко, но чем теплее становилось, тем больше лично я проникалась этим городом и особенно тем, насколько здесь ценят свою свободу. Еще очень помогали горы, в Тбилиси их видно почти отовсюду, знаете, это очень успокаивает. А еще местные жители, таксисты, которые обязательно тебе предложат свозить по лучшим маршрутам, женщины, продающие хачапури и цветы на улице, школьники, которые раздают сладости за пожертвования в поддержку Украины. Первым делом я поговорила для этого подкаста с Кариной. С марта она работает в Тбилиси волонтеркой. Просто, мне кажется, это очень важным, потому что без контекста вообще этой войны и всех, кто от этой войны пострадал, и всех, кто им помогал и продолжает до сих пор помогать, говорить о нынешней волне эмиграции просто не получится.
Есть. Не трогай черенами.
Есть водка для посуды.
Ладно, вспомни, надо записывать.
Карина, привет. Расскажи, пожалуйста, немного о себе и как ты переехала или эвакуировалась, правильнее сказать, из Москвы в Тбилиси.
Привет. Я работала художником-постановщиком в Москве. И, ну, когда началась война, у меня был уже билет в Тбилиси. Я ехала к подруге на день рождения с самым большим багажом, чтобы привезти ее вещи. Но в итоге я позвонила и сказала, что прости, но на твой день рождения я привезу себя и свои вещи. Ну и, собственно, моя жизнь в Москве на тот момент закончилась, просто потому что после начала войны стало очевидно, что находиться там невозможно.
Ты боялась или в том смысле, что ты не могла выносить, что люди продолжают жить какой-то своей жизнью?
Не сказала бы, что я испытывала страх. Скорее, было полное ощущение того, что ну, здесь больше ничего не будет. Не хочется платить налоги. И как-то мой товарищ сказал, что он должен 400 тысяч налогов, и что это 2000 пуль.
Тебе в плане там коммуникации с семьей, друзьями легко дался этот отъезд? То есть ты переживал, что они остаются?
С родителями мы не общаемся, они поддерживают войну. И после начала войны, естественно, мы вначале пытались поддерживать общение, но когда человек, поддерживающий тебя войну, говорит, давай, пожалуйста, не будем говорить об этом, лучше расскажи про свою работу, про себя, про свою личную жизнь, а ты понимаешь, что у тебя больше нет ни работы, ни личной жизни, ничего. Все творческие специальности мы абсолютно стали бесполезниками после начала войны, потому что наши умения никак не применимы в современном контексте. Поэтому мы вначале начали меньше общаться с родителями, А после совсем прекратили общение, когда я пришла на пункт, и к нам начали приходить люди и рассказывать, как они выезжали из оккупированных территорий, и что с ними было, и это поставило точку в наших отношениях.
Под пунктом ты имеешь в виду пункт помощи беженцам, который в Тбилиси располагался на Паляшвили 60, самое такое известное место.
Но они не могут подъехать, потому что болеют. К кому это обратиться?
Уже звонили вам по заявке?
Да.
Если звонили, документы у вас при себе?
Ну да.
Пункт открылся в самом-самом начале войны. Я 8 марта пришла на пункт. Мы туда приходили каждый день и, по сути, самоорганизовались. К нам приезжали фуры. Потом пункт переформатировался. Пришла я туда случайно. Он мне сказал, что буквально рядом с моим домом находится пункт, после чего я начала туда ходить. А основной наш состав, я бы сказала, что 90% волонтеров – это русские ребята. Так просто случилось.
Чем вы занимаетесь? Вообще, сколько часов работаете? Как устроена вся эта работа?
Задачи постоянно меняются с течением времени. Надо было считать все медикаменты. У нас был в основном запрос на кровоостанавливающие, ну, то есть то, что может пригодиться в зоне боевых действий. Сейчас появились занятия для детей. Это английский и аппликация. И можно получить базовые лекарства, можно оставить заявку на лекарства, потому что у нас есть люди, больные раком, люди с проблемами с почками, с печенью, у людей куча историй и свой бэкграунд.
То есть любой украинец, который оказался в Тбилиси, может прийти в пункт и получить медикаменты? И как это вообще происходит? Нужно ли показывать паспорт волонтерам?
Да, паспорт мы смотрим, потому что очень часто начали приходить люди с гражданством не Украины, и брать очень много гуманитарной помощи, поэтому тоже мы подстроились и под эту ситуацию. Начали смотреть паспорт, дату въезда. Дальше нам говорят, сколько человек, на семью, не на семью, нужны там подгузники, не нужны, и просто выдается одежду, можно брать в целом сколько душа пожелает. Мы никак не контролируем это.
Волонтеры работают бесплатно. Вы столкнулись с каким-то выгоранием или с тем, что текучка началась людей, когда кто-то уходил?
С выгоранием столкнулись очень многие, но основной костяк по-прежнему тот же. У нас сейчас появились новые волонтеры. Мы же старые волонтеры, которые в начале войны работали каждый день. Многие столкнулись с выгоранием. Часть ушла на какую-то другую смену деятельности.
Ты, соответственно, тоже работала бесплатно? У тебя были какие-то накопления?
Я неплохо работала в Москве, и как раз незадолго до войны у меня было много проектов. Я шучу, что последние месяцы меня кормит Манижа, потому что мы снимали клип. Собственно, гонорар от этого проекта я и живу. И не сказала, что мне много нужно.
Как устроена здесь система волонтерства? Я знаю, что была программа, по которой мэрия оплачивала отелям какую-то сумму, чтобы они принимали у себя беженцев.
Мы скооперировались и с другими организациями, которые помогают здесь. Насчет программы, которая сейчас, да, закончилась в мэрии, мы стараемся активно морально подготовиться, потому что, как правило, этих людей еще и кормили. И сейчас 2500 семей остаются без жилья и пропитания, поэтому все коллективно собирают мебель, посуду, собираем базу вакансий для украинцев, либо подсказываем, куда можно обратиться.
Можешь, пожалуйста, сказать, где сейчас находится пункт?
Находимся мы возле вокзальной площади, там торговый центр. Павильон А204. Можно приходить с 12 до 7 с понедельника по пятницу.
Следующими, с кем я поговорила, были Даулет и Маша. Они пара, и мне хотелось расспросить их о том, как в эмиграции сохранить отношения и вообще самих себя.
Меня зовут Маша. Я занимаюсь иллюстрацией. И в последнее время я рисую для всяких клевых социальных и политических медиа.
Я редактирую видео для YouTube-канала «Кинопоиска» и пишу для них сценарий. Еще веду подкаст «Крупным планом» про кино.
Расскажите, как вы помните этот момент, как было принято это решение?
Маша говорила мне, что нужно уезжать еще года два.
Мне всегда было интересно получить опыт жизни за границей. Мне кажется, это важно. Вот. В университете я вообще учила язык хинди и занималась Индией, поэтому как бы для меня это, ну, как бы вот этот вот сам процесс изучения какой-то отличающийся от твоей страны, культуры и жизни, мне это все близко и понятно. А потом получилось так, что я сформировала определенный пакет ценностей, которые мое государство не то чтобы поддерживает, и поддерживает даже не на таком уровне, что, не знаю, не транслирует их и не включает в какую-то основную государственную повестку, а как-то прямо заявляет, что, типа, если я их придерживаюсь, то я какая-то не такая, и я вообще враг народа, социал-предательница. И, конечно, когда тебе это постоянно транслируют и как-то там, не знаю, заводят уголовные дела на твоих друзей, легче смириться с тем, что нужно куда-то уехать.
Я старше Маши на 4 года, но я застал и протест 11-12 годов, и 14 помню тоже хорошо. Ну, и я более-менее понимал, что происходит. Наверное, у меня просто более высокая степень толерантности к происходящему вокруг ужасу. И, наверное, я лучше с этим мог смириться. И мне очень не хотелось уезжать из России, потому что как раз тогда, когда мы с Машей начали встречаться, и как раз 3 года назад, у меня как-то стало получаться что-то делать в российской культурной среде.
Вы помните, прям это было, ты проснулась 24-го, увидела новости, и ты сразу же сказала, все, мы уезжаем?
Мы не продумывали какие-то сразу бытовые аспекты этого решения, но как бы для меня это красная черта была.
То есть ты сразу приняла это решение моментально?
Ну, я поняла, что все, да, это точно конец.
Но мы, еще не продумывали точно, но вечером, когда Маша встретилась со своей коллегой, Сашей, да. И они, видимо, выпили вина,
мы выпили 2 бутылки вина, все обсудили, она сказала: Маш, надо собирать чемоданы и ехать в Грузию. Я, к своему стыду, просто вообще ничего не знала про Грузию, честно, я никогда не была в Грузии, и, ну, в общем, да, сейчас будет какой-то колониальный вайб. Саша, в отличие от меня, Грузию очень любит, бывала здесь и рассматривала этот вариант как, ну, вариант для какой-то миграции. Вот. Поэтому, да, она буквально как бы склонила меня к этому варианту, уговорила. И я вернулась к Дулету и сказала... Мы ехали в автобусе, я помню, Дулет меня встретил. Я сказала: Дулет, давай вот возьмем билеты в Тбилиси и уедем. Я помню, когда... Ну, надо было всем сказать, во-первых, потому что как бы я работала, и Дулет работал, и родственников тоже надо было предупредить. Мы говорили,
и
что
кошку
мы...
как-то подготовить, то, что мы
да,
уедем.
Да, у нас еще кошка есть. Симона, если ты слышишь это.
Вы покупаете билеты, и что происходит дальше? Как вы начали собираться? Готовились вы? Писали какие-то доверенности на родственников?
Мы в субботу с утра сели и решили, берем ли мы кошку с собой сейчас или нет. Мы решили, что нет, мы возьмем ее позже. Сдаем ли мы квартиру насовсем? Нет, мы ее пересдаем.
У нас было 1,5 недели до отъезда. Мы улетали 6 марта. И все эти 1,5 недели я... либо лежала на полу, рыдала, потом пила навопосит, как-то приходила в себя и собирала вещи. Мы купили 2 гигантских чемодана, и я в эти 2 чемодана упихивала всю ту жизнь, которую мы нажили в Москве. Это вот для меня это было самое жуткое, потому что я ужасная шмоточница, и я прям, мне прям больно отрывать эти вещи, но они для меня важны.
Поэтому мы, наверное, и не решили полностью сдавать квартиру и отвозить, устроить гаражную распродажу, отвозить все вещи к старшим родственникам в Подмосковье, что мы еще вернемся к этим вещам, они где-то здесь есть, и, значит, это не окончательно. Как бы решение, но так получилось, что все помнят первую неделю после войны, как-то даже по дням и по часам, потому что там менялась очень сильная ситуация, и это тот момент, когда история приходит к тебе, в твою маленькую жизнь, и ты очень ярко запоминаешь какие-то вехи и события, потому что еще в пятницу мы надеялись, что, ну, в выходные, возможно, будут какие-то договоренности, будут переговоры, все закончится, но к понедельнику или ко вторнику, когда начался, ну, совсем уже вал каких-то страшных новостей и, ну, и просто бытовых каких-то больших неудобств, когда все начали понимать, что это вообще говоря серьезно и, возможно, надолго.
Ой, да, там же был еще этот очень страшный день, 4 марта, когда все нагнетали эту новость про всеобщую мобилизацию.
И закрытие
да. Границ.
Я плакала у друзей на плечах с криками: пожалуйста, не мобилизуйтесь, пожалуйста, уходите в леса, делайте что-то, но только не идите в армию. И это был прям очень жуткий момент, и когда мы улетели, я тоже звонила коллегам нашим мальчикам, которые остались в России, и тоже говорила им, давайте мы что-то придумаем, мы купим билеты, мы что-то сделаем, но, конечно, слухи о мобилизации, наверное, самым таким были жутким.
Да.
Вы берете билеты, не прямые, ну, вы провели какое-то время еще в другой стране или на границе, или вы просто сразу с транзитом прилетели в Грузию?
Великий авиарейс, Армения Air, Москва, Ереван, Тбилиси, потому что если ты бронируешь одни и те же места, то ты не встаешь, ты просто полчаса сидишь в этом же самолете, и дальше ты летишь из Еревана в Тбилиси.
Все, вы прилетаете в Тбилиси, и что происходит дальше? Здесь еще был ужасный снегопад, и вообще было холодно, и очень такая нагнетающая из-за этого атмосфера и обстановка была.
Как это прием называется? Сочетание несочетаемого?
Оксюморон.
Оксюморон, да, да. Ну, мы приехали 6 марта, тогда еще не было снега, но мы помним первые сутки, потому что это самая жесть была, потому что утром 6 марта Visa и MasterCard такие, мы уходим из России, и российские карты больше недействительны на территории других стран. И это случилось как раз в тот день, когда мы уже сидели в аэропорту, и я листал новости, такой, о, 5 минут назад я мог забронировать на Airbnb какое-то жилье, а через 10 минут я уже не могу этого сделать. Я начал немного паниковать, но Маша такая, да ладно, у нас есть на букинге бронирование отеля на две ночи, нам хватит, чтобы найти квартиру. Думали мы. И не знали истории того, как люди...
Мы не прогадали.
Да, но мы не прогадали. Потому что мы
нам повезло.
Да, нам повезло. Мы прилетели, доехали до этого отеля, нам очень в нем понравилось. Он какой-то был шикарный, за 100 лари в ночь. Потому что когда я еще его бронировал, то казалось, что это недорого по курсу. А когда мы приехали, это оказалось очень дорого. И мы не смогли заплатить, когда заселились. И мы такие, ну мы завтра с утра попробуем с другой карты. У нас ни одна из карт не работала. Мы попробуем завтра с утра снять наличные. И ну, в итоге как бы мы читали всякие чатики, и нигде не было возможности снять что-то с российской карты. Но мы нашли один банкомат, и у нас было 4 карты, и мы 3 раза за этот день приходили к этому банкомату и пытались со всех карт, и каждый раз получалось один раз снять какую-то сумму денег с одной из карт, то есть каждый раз разный. И этот звук банкомата, когда он начинал все-таки отсчитывать тебе деньги, то это невероятное счастье.
Каким был ваш въезд именно в Грузию? Потому что у многих людей были проблемы, многих опрашивали, многих журналистов, активистов не пустили в Грузию и запретили им въезд. Как прошел ваш въезд?
Мы боялись, но на самом деле мы первые, мы приехали в аэропорт из России за 4 часа до вылета и сразу прошли спокойно, нас никто не допрашивал. Мы приехали в Грузию и нас просто пропустили, спросили, когда у вас обратный билет, я сказал 26 марта, и нас пропустили, но просто мы же не медийные оппозиционеры-активисты.
Да.
Работа дизайнера и иллюстратора – невидимая работа. Да.
Да.
Я понимаю, что вы оба отдельные личности, но вы переезжали как пара. Случился ли у вас за время эмиграции какой-то кризис в отношениях?
Да, да, я помню момент в первый день в гостинице, когда мы пытались найти какой-то банк, где сделать карту, где, ну, у нас был только Wi-Fi, значит, в номере, и я как-то так неудачно сел на столик, такой вот плетеный, я его сломал. Это был самый... Вот, и это такое ощущение беспомощности и того, что куда мы, что мы делаем. Приехали.
Это было ужасно. Да.
Но у нас на самом деле просто так получилось, что у нас не синхронизировались циклы злости и апатии и беспомощности, потому что сначала Маша такая... Потом я смотрю на фотографии, которые присылает мама Маши с нашей кошкой, которую мы отвезли к ней на дачу. И я прям в тот же, я вторая неделя прям расплакался.
Посмотри сюда, давай. Давай сделаем фотографию для твоих родителей. Пусть они на тебя посмотрят, порадуются за тебя, что ты не похудела. Да, Симочка? Да? Ну скажи мяу. Передай им привет.
И в этот момент у Маши были, видимо, силы, поэтому... В этом смысле нам повезло, что мы как-то смогли поддерживать.
когда мы пересекли границу и приземлились в Армении даже еще, я почувствовала жуткое облегчение того, что все, мы сбежали, мы спаслись. А потом мы приехали, и начался новый какой-то жуткий стресс.
Я понимаю, о чем вы говорите, при этом, мне кажется, тут важно пояснить, что Сакартвело или Грузия, 20% ее оккупированы, да, Российской Федерацией, и, в общем-то, с этим связано все то напряжение, в том числе, которое было здесь первые недели, и, безусловно, количеством беженцев, которых очень доброжелательно принимает эта страна. И это, в общем, это закономерная и понятная такая история. Причем мне кажется, что сейчас атмосфера в городе совсем другая, и людей гораздо меньше интересует, откуда ты. Не потому, что все привыкли или сделали войну нормой, а потому что, ну, во-первых, часть людей схлынула отсюда, во-вторых, просто как-то больше наладилась, наверное, система взаимопомощи друг другу.
В общем, я об этом всем думала. Мне, конечно, было очень некомфортно. И я первый раз в одиночку вышла из дома, не знаю, месяца через два, наверное. И я вообще очень редко выхожу на улицу одна, потому что, ну, у меня есть какие-то личные проблемы с уместностью моего нахождения здесь. Но я стараюсь как-то рассуждать с той позиции, что украинцев, которых сейчас просто убивают в своей стране, им намного хуже, и уж я могу потерпеть какое-то неаккуратное высказывание в мой адрес за то, что моя страна убивает людей в соседней стране.
Ну, и вот эта вот идея, что ты приехал, и к тебе должно быть хорошо, и ты не должен чувствовать себя чужаком в чужой стране, ну, вообще достаточно странное. Мне, как казаху, родившемуся и выросшему в Москве, вообще довольно привычное ощущение, когда ты не чувствуешь себя своим, и когда ты, выходя за пределы довольно уютной рабочей или дружеской среды, попадаешь куда-нибудь в, например, в Подмосковье к родственникам, да, Марии, и они такие: да, это твой чурбан, да вот это вот будут тут всякие черномазы бегать, их дети. Ну, да, в общем, ужасно. Какое-то такое ощущение всегда более-менее такой инаковости, оно, ну, мне лично привычное, мне довольно странно слышать истории от людей, которые такие: ну как же, я же хороший, почему они так, за что, я же на самом деле... Просто смирись, то, что к тебе могут не так относиться. Сходи к психотерапевту, не нужно быть всегда идеальным.
Здесь довольно много ваших сейчас знакомых и наших общих знакомых, много журналистов, людей из творческой какой-то среды. При этом испытываете ли вы, ну, вы еще переезжали вдвоем, может быть, у вас какой-то другой опыт, например, отличный от моего, испытываете ли вы какую-то тоску или одиночество из-за эмиграции?
Мне кажется, я нет, потому что я, в принципе, когда в Москве жил, то у меня как-то не очень хватало ресурсов на то, чтобы поддерживать прям много каких-то связей, хотя возможность время от времени приходить в офис, она, ну, как бы, ее жалко. Жалко, что я ее потерял, не только потому, что классно менять обстановку, видеться с людьми, но вообще как-то, поскольку я все еще продолжаю делать что-то для русскоязычного пространства, как и очень многие люди, я работаю удаленно, то именно вот это вот какое-то общение рабочего повседневного и включение в среду, это ощущение, оно не исчезает. Мы не эмигранты после гражданской войны в России в начале 20 века, когда просто они оторваны от всего и действительно кучкуются в эмигрантские кружки, надеются, что они вернутся. Мы точно так же живем, как и в ту же пандемию.
Я тоже как-то лет не чувствую пока себя одинокой, но пока, мне кажется, я лично чувствую, что мне еще рано отвечать на этот вопрос, потому что вот тот коматоз, в который я погрузилась из-за всего того стресса и того травматичного времени, мне кажется, я только сейчас потихоньку как-то начинаю из него вылезать.
Думаю, вы понимаете, что в эмиграции трудно и страшно даже взрослым, и что уж тут говорить о детях. Поэтому мне показалось очень важным поговорить об опыте вынужденной эмиграции с детьми, о том, как они это все переживают. И об этом я спросила маму двоих детей, журналистку Марфу Смирнову.
Со мной журналистка инсайдера Марфа Смирнова, прекрасная мама двух детей. Марфа, расскажи, пожалуйста, немного про них и как они переживают эту вынужденную эмиграцию.
как они переживают, наверное, только они сами знают. И плюс ко всему у меня не было с ними, когда мы вынужденно переехали, потому что я была на тот момент в Украине, работала там для Дождя. И я как бы оттуда поехала в эмиграцию, а детей вывез их папа. Они пересекали границу с Латвией. То есть мой отчим их, я не знаю, с 50 чемоданами, лего, игрушками, зимними и летними вещами вез на машине в Латвию. Причем это же был еще март месяц. Погода была снежная, сугробы. И они попали в кювет, и кто-то посреди трассы, которая идет из Санкт-Петербурга на запад в сторону границы, кто-то их оттуда вытаскивал. В общем, я к тому, что для детей это уже все началось с какого-то огромного приключения. И поначалу они были очень счастливы. Они были в Латвии, потом они поехали в Финляндию. Были там у родственников в Финляндии. Потом они поехали к своему дяде. Соответственно, они были все это время со своим папой. Они поехали в Швецию. И в школу мой старший ребенок не ходил. У него получилось, что такие какие-то очень пролонгированные каникулы. Я с ними говорила каждый день по телефону, звучали они очень бодро. И на самом деле лишь к концу марта мы воссоединились здесь, в Грузии. Они смогли приехать, потому что там еще была целая проблема. Я живу с детьми одна, поэтому как бы и, соответственно, все документы тоже на мне. И поскольку мы не собирались, честно говоря, даже в отпуск никуда ехать, у нас был отпуск запланирован там на май, поэтому у меня не было необходимости заглядывать в их паспорта. Казалось, что у обоих просроченные паспорта. Вот, поэтому мы же там пытались спешно получить документы, приехали, здесь воссоединились, и, ну, не знаю, поначалу они, мне кажется, были очень рады, потому что, господи, дети же, они радуются каким-то совершенно непонятным для нас вещам. Например, они были дико счастливы, что мы живем в квартире, которая намного больше, чем наша московская квартира.
Ты работала в Украине как журналистка «Дождя», освещала все происходящее. Я наблюдала за тобой в эфире. Это было очень драматично все видеть, вообще все, что происходит, и видеть, как тебе тоже было тяжело это проживать. Как ты обсуждала это с детьми, когда началась война, и обсуждали ли вы это? И как ты объясняла им, что происходит и почему вы должны уехать?
Ну, во-первых, мои дети смотрели меня в эфире. Младший еще, ну, ему сейчас 6, он как бы не особо рефлексирует по поводу происходящего. А старший мой сын, он уже понимал, что вот мама поехала в Украину, там идет война, люди бегут. Плюс мои дети на самом деле были не раз в Украине. Я когда ездила в командировке на выборы, причем я ездила и на выборы президентские, и на выборы в Раду. В одной из командировок я даже брала с собой детей туда. И вообще у меня раньше папа жил в Киеве, поэтому дети знают, что такое Украина. Поэтому это для них не чужое место. Опять же, ну вот старший Филипп, он абсолютно понимает все. И сейчас, когда мы уже здесь встретились в Грузии и говорили о том, почему мы переехали, его больше всего расстраивает, что он не может вернуться в свою школу старую. Все время меня спрашивают, когда он сможет вернуться в свой класс в Москве, а я ему отвечаю, что когда закончится война, и теперь, если его тоже кто-то спрашивает про то, почему мы живем в Грузии, он вполне четко может ответить на этот вопрос, потому что в Украине идет война, поэтому мы уехали.
А знают ли они, ну, старше, наверное, больше, что мама работает в независимом СМИ, и что маме из-за этого пришлось покинуть страну?
Ну, он знает, что мама и папа журналисты, да. Про слово «независимый» нет, наверное, он не осознает, что это такое, но он знает, что для нас небезопасно находиться в России. Единственное, сейчас он пропустил тот момент, что нас объявили нежелательной организацией, поэтому на самом деле стало еще небезопаснее. Ну, наверное, когда он приедет, я ему об этом расскажу.
К
как твои дети адаптировались именно к Грузии, именно к Тбилиси?
Это третья страна, в которой я живу с детьми. Мои дети родились в Германии. Мы жили долгое время в Германии. Потом мы жили в Москве. И теперь мы живем в Тбилиси. Сразу скажу, что в рейтинге этих городов на первом месте Москва. Так как удобно было с детьми в Москве, казалось бы, да, все думают про европейский комфорт, но на самом деле в Москве в разы удобнее жить с детьми. Здесь сложно. Здесь есть большой плюс, который для нас имеет большое значение. Это, конечно, местный климат. Мы все очень любим тепло. Дети обожают купаться. Тут можно ездить на озеро, в бассейн, ездить на море. Но со всем остальным, честно говоря, тяжеловато. Честно говоря, я не совсем понимаю, как долго мы сможем здесь оставаться именно из-за образования. Потому что, понятно, мы живем не в России, это уже давно не Советский Союз, поэтому как бы не странно, что здесь нету особо школ на русском языке. Учиться здесь в европейских школах зарплатой журналиста, работающего в независимом СМИ, нереально. То есть, естественно, я бы хотела отдать детей в английскую школу. Мне кажется, в общем, за этим будущее. Даже русский язык уже не особо будет им нужен. Нет, он им нужен, естественно, потому что это моя родина, мой язык. Я хочу, чтобы они читали Пушкина, Толстого и Цветаеву. Но, конечно, образование и, возможно, учиться где-то в высших учебных заведениях, они тоже уже будут на английском. Но, к сожалению, просто у меня нет денег для того, чтобы оплачивать школу.
Грузия и власти Тбилиси отдельно очень помогают украинским детям. В школу, в которую ходят твои дети, если там ребята из Украины, и как-то объясняют ли им тоже в школе, что вообще происходит, пытаются ли их как-то совместно социализировать, как вообще происходит этот процесс?
Мне кажется, мы тут через призму своих взрослых отношений на это все смотрим. Детям абсолютно все равно. То есть я у Фили спрашивала, есть украинцы в классе? Он говорит, там у меня друг из Минска, есть тоже из Украины. Мы ходили в бассейн, он познакомился с каким-то мальчиком из Украины. В общем, для детей это вообще не имеет никакого значения. Так же, как хочу привести пример, мы шли как-то с детьми домой не так давно, и в парке, через который мы шли к дому, была анти-ЛГБТ-демонстрация. То есть первое, что мы увидели, это перечеркнутый радужный флаг. Священники, женщины в платочках, полиция. Ну и меня Филипп спрашивает, мам, это что, почему эти все люди здесь собрались? Я говорю, сейчас мы полицейских пройдем, я тебе объясню. И я ему объясняю, что вот они против того, чтобы была мама и мама. А я тебе скажу, что у Филиппа в Москве два ближайших друга по школе и садику, подруга и друг, они из ЛГБТ-семей. И поэтому у него это не возникает вопросов по этому поводу. И он просто не понял, почему эти люди собрались. Он совершенно даже не подразумевая этого спросил. «Мама, я не понимаю, а в чем проблема, если у тебя есть мама и мама, и если у тебя есть папа и папа, почему эти люди против?» Мы на это реагируем. Так же, как мы реагируем, «О, ты украинец, ты из Беларуси, ты из Казахстана». А дети, они просто на это не обращают внимания никакого.
Недавно в Тбилиси прошел марш людей, которые выступают против ЛГБТК-комьюнити. И при этом именно в Тбилиси из-за доступности, из-за безвизового режима сбежали многие российские активисты. И небинарный человек по имени Легионы согласились рассказать мне о том, как они чувствуют себя в эмиграции. Наверное, больше всего меня в таких разговорах поражает, что многие небинарные персоны, транслюди или ЛГБТ-активисты считают, что из уважения к традициям Грузии они не имеют права здесь находиться или, по крайней мере, одеваться в соответствии с их самовыражением, потому что не имеют права вмешиваться в местную культуру. Мне кажется, что чтобы прийти к такому уровню понимания, нужна большая смелость и эмпатия.
Мы живем в постоянном отказе себе, в то же время пользуясь набором даже не вполне до сих пор осознанных привилегий. Типа мы не можем в полной мере определить, где заканчиваются границы наших привилегий. Вот. Но безусловно, что одна из них — это, собственно, возможность переехать. Чем обусловлена привилегия мужской или гендерной социализации, мы не уверены, потому что как только мы перестали быть мужчиной, у нас оказалось идеальное состояние, the dream job. Ну, то есть, в смысле, мы до начала перехода испытывали сильнейшую депрессию и дисфорию, из-за которых мы потеряли кучу работы, кучу заказов, которые просто распались в середине где-то процесса, и просто нам повезло, что нас не засудили. А в следующем году, типа, вместо того, чтобы закончить работать как театральный композитор, нам, наоборот, прилетело куча заказов, и благодаря этому, в том числе, мы оказались способны уехать. Вот мы потеряли ту часть психики или утратили временно, возможно, она когда-то вернется, но нам нравится, что ее нет, и мы не особо стараемся, чтобы она исчезла, которая отвечает за предвосхищение, за вожделение. На каком-то уровне бабочки-однодневки это работает, на уровне того, чтобы уменьшать насилие, начиная с себя, это работает. Но это как бы постольку-поскольку. Желание стать лучшей версией себя у нас типа нет, и желанием, короче, выжить у нас нет особо.
Недавно я прочитала интервью легендарного ведущего BBC Севы Новгородцева. Он родился в Советском Союзе, но уехал в Великобританию, где живет уже много лет. Его спросили, как вам удалось адаптироваться в эмиграции, и он ответил, кто вам сказал, что я адаптировался. Так вот, я надеюсь, что все из вас, кто хотел бы вернуться в свою страну, однажды смогут это сделать без опасений за свою жизнь и свою свободу, а те, кто хотел бы ассимилироваться в новой стране, тоже смогут это сделать. Это был первый выпуск подкаста «Радио Свобода. Привет, ты где?». Подписывайтесь на нас на всех платформах. Обязательно пишите нам, как вы справляетесь с опытом эмиграции, бывает ли вам страшно, одиноко, грустно, и как вы это переживаете. И помните, пожалуйста, что это пройдет.